На станции дно. От старой Руссы до дна невыносимо тянулась эта старенькая одноколейная дорога с разъездами, не знавшая экспрессов, а теперь в нее втиснулись великолепные синие императорские поезда. Дорога не могла пропустить быстрее, но старались как могли. Железнодорожники и местные жители глазели на невиданные поезда, робко переговаривались между собою. Очевидно, где же тут царь? Наивны, милы и доверчивы были их простонародные лица. Государь не показывался им, но из-за занавесок смотрел, и сердце его утеплялось. Вот такими он и представлял себе своих подданных. Для таких он и правил. Только никогда нельзя было, как и сейчас, через двойные стекла услышать их и прямо им объяснить. А всегда слышались раздраженные, предубежденные, образованные голоса и крикливые газеты, которые все извертывают до неузнаваемости. Очень тяжело было сегодня на душе, хотя и солнце иногда поглядывало на снега. Не как сознательное мрачное размышление, но само по себе грудь разбирала, разгрызала невыносимое состояние. Еще вчера с утра мнившийся в поездке покой был весь вымышленный. Ничем невозможно было заняться, ничего читать, никуда отвлечься, мыслями не уйти. Нетерпеливо хотелось скорее достигнуть станцию дно. Во-первых, потому что это был уже прямой поворот на Царское. Во-вторых, потому что там сейчас предстояла встреча с Родзянкой, и она все больше казалась облегчением, выходом. Миролюбиво уладить, чтобы все успокоилось и стало на свои места. С предполагаемой уступкой части министров Николай уже смирялся. От рокового несчастного 17 октября 905 года он так или иначе был наведен на цепь неотклонимых уступок. Уступка уж как бы и была сделана. И давление на сердце ослабло, полегчило. Но он не отдаст главных министров. И, разумеется, министры будут ответственны перед ним, а не перед Думой. Этот монархический принцип – скала государства. Если министры ответственны перед Думой, то что тогда монарх? Какое-то чучело? В этом, уверен был Николай, Алекс горячо с ним заодно. У свиты было откуда-то сведение, что Родзянка уже в пути. На мелких станциях подхватывала свита и другие слухи, и Воейков иногда докладывал. То, будто есть наглое распоряжение все того же юмористического Бубликова задержать императорские поезда. Каково? Но никто этого не выполняет, разумеется. То, будто дорога уже перегорожена, но после поворота со дна или какой-то мост поврежден на той линии. Подъехали ко дну в 17:00 пополудни. Узловая станция тоже была в обычном порядке, ничем не взметена. Но тут сразу ждало много новостей и все неприятные. Первое, что сразу узналось от станционного начальства, что генерал Иванов со своим батальоном прошел дно не вчера, а лишь сегодня утром. Сегодня утром? Отчего же так медленно, боже мой? На что же он потратил время? Да тогда достиг ли он царского села сию минуту? На ком же государыня с детьми? Но и хуже знали на дне ужасное известие, что гарнизон царского села вчера вечером также присоединился к мятежу. Сердце государя обронилось во мрак. Затмился свет, рухнула опора, державшая эти дни. Он выслушивался спокойным выражением, но внутри его заваривалось отчаяние. Только не имел он права и вольности выказать это видом и словами. А между тем Воейков принес депешу от Родзянки на имя Его Величества, пришедшую менее часа назад. Родзянка сообщал, что сейчас, только сейчас, выезжает на станцию «Дно» для доклада о положении дел и мерах спасения России. Просит дождаться его приезда, ибо дорога каждая минута. Да, но когда же он достигнет дна? Не ранее, как еще часов через 5? И еще, кажется, попорчен путь. Баейкову удалось переговорить с Виндавским вокзалом в Петрограде. И он узнал, что заказанный Родзянкой поезд стоит под парами, но и сейчас не выезжал. Горяча каждая минута, да, но еще горячее на Царском селе. Еще мучительнее сидеть на этой захолустной станции и жгуче не знать, что творится с семьей. Что ж было делать, Боже мой? Маленькое глухое дно. Один железнодорожный жандарм. Один урядник на селе. Но завод с фабричными – неподходящее место. Ощущение было ясное, что попали не туда, что не на месте. И еще удалось узнать Воейкову по аппарату, что перед Царским селом Виндавская линия занята революционными войсками, и генерал Иванов, не доехав, остановился с поездом в Вырице. Николай нервно смотрел на карту. 4 дороги скрещивались в дне. По одной из них приехали. Другая налево вела назад, в Могилев, и не вызвала никаких мыслей. Направо, краткое, желанное, в Царское село, была для него, значит, перерезана. По ней ожидался и Родзянко, и выглядело бы несолидно ехать к нему навстречу. И если перегорожено, так все равно не попадешь в Царское. А вот что. Прямая вела во Псков, и это уже близко. Там штаб Северного фронта. Там есть с Петроградом связь по Юзу. Оттуда, может быть, удастся поговорить с Царским, да и со Ставкой. И вот уже скоро все узнать. И оттуда по двухколейной Варшавской дороге нетрудно доехать до Царского через Лугу. В Пскове военные силы и железнодорожный батальон. Оттуда всегда можно обеспечить себе проезд. Вот и решение – ехать в Псков. И это даже хорошо, что Родзянко еще не тронулся из Петрограда. Дать ему теперь депешу, чтобы ехал прямо в Псков. За несколько минувших часов Родзянко переместился в его представлении и сознании, вырос. И государь уже не только был согласен его принять, но уже хотел, чтобы он приехал, но уже досадовал, что нет его в дне. Лихо до дна, а там дорога одна.